и мощная, и если вопросов нет, то переходим к общей части лекции.
Ага, спасибо большое, Евгений. Значит, друзья, давайте мы тогда переходим к основной части лекции. Сегодня тема нашей лекции, сейчас одну секунду, я, ну что это все транслируется через интернет-радио, дабы люди могли услышать. В том плане это как бы группы йогов, то есть люди, которые вместе изучают йогу и потом учителя йоги. Ну вот, смотрите, вы сейчас сюда все пришли, мы и слушаете лекцию по йоге. Это знание как-то к нам проникло, кто-то его сюда принес впервые. Где оно было, оно хранилось, ну, территориально, если рассматривать, такое большое понятие «Восток», в первую очередь Индия, хотя Индия не ограничивается зона, где знание йоги практиковалось. Значит, если вы помните, такая страна прекрасная, как Пакистан, раньше была частью Индии, и до того, как в 1947 году Индия провозгласила независимость, и после чего была достаточно кровавая такая война, и как-то разделились эти две страны. Но вот до тех пор, пока Индия была единой страной, на территории Пакистана достаточно большое количество людей а также практиковала методы йоги. Если еще более вглубь веков взглянуть, то есть еще третья такая совершенно замечательная страна, она называется Афганистан. А когда-то еще более в древности тоже входила вот в это большое царство Индии. А затем, как вы помните, Великобритания начала прибирать к рукам колонии, и Афганистан осталась та последняя часть Индии, которая ну ни в какую не хотела подчиняться, значит, англичанам. Я постоянно всегда вспоминаю, цитирую этот отрывок из произведения Артура Конан Дойла, значит, про Шерлока Холмса, если помните, доктора Ватсона ранили именно в афганской кампании, когда, значит, пытались присоединить эту часть колонии. Выходит, что и на территории Афганистана также в том или ином виде были последователи йоги, также практиковали, хотя, как вы понимаете, доминирующая сейчас там такая философия, политика – это ислам. И в последние годы гайки в этом направлении, значит, закручивались в этих странах очень сильно. Достаточно вспомнить, что в 2001 году взорвали изображение Будды на территории Афганистана. Но еще несколько столетий назад это была тоже зона, где знание йоги, в общем-то, практиковалось, было известно. Совершенно другая интересная параллель есть, связанная с йогой, связанная с тем, что называется тантрический буддизм или с тибетскими йогами. Так вот, основатель тантрического буддизма или гуру Падмасабхава, гуру Ринпоче, как считается, пришел из страны Дакинь, и многие, ну, как бы исследователи этого вопроса, да, и даются описания, он давал сам описание, что это за страна Дакинь. Так вот, существует такая точка зрения, что под страной Дакинь, Падмасабхава, он же гуру Ринпоче, он же, значит, основоположник тантрического буддизма в Тибете. Так вот, под страной Дакинь понимался Афганистан. Очень странный вывод, если честно, как-то не совсем вяжется в нашем каком-то таком географическом представлении, что откуда пришло, куда. Тем не менее, это достаточно серьезная и достаточно аргументированная точка зрения, что вот этот вариант тантрического буддизма, который принес в Тибет Падмасабхава, пришел из Афганистана. Наконец, не следует забывать среднюю нашу, Среднюю Азию, это бывшие наши республики СССР. Как вы помните из истории, в свое время Александр Македонский завоевал значительную часть Средней Азии. И Последствием этого были так называемые бактрийские царства, то есть это такая форма правления, где самым непостижимым образом переплеталась какая-то греческая культура именно с культурой Востока. Опять же, здесь я всегда вспоминаю, помните наш фильм любимый «Джентльмены удачи», когда наш ученый нашел шлем Александра Македонского, значит, в одной из среднеазиатских республик. То есть сейчас, когда мы смотрим на карту, и в нашем понятии, в нашем сознании есть вот конкретная там страна Индия, и все, вся йога сосредоточена в стране Индии. Но достаточно вам хотя бы приблизительно, даже из школьного курса истории, изучить теорию этого вопроса происхождения, как место происхождения Индии, йоги, резко расширяется. Так вот, на территории наших бывших среднеазиатских республик, а это знание было также, оно присутствовало. Если мы взглянем на Юго-Восточную Азию с этими государствами, типа вот Кхмерское государство, где также была форма буддизма, но также огромное количество всякого рода таких вот практик, очень-очень близких к йоге, а по сути дела сама йога. Получается, что когда мы говорим о происхождении йоги и называем Индию, это не совсем правда. Это, знаете, если взять циркуль и на карте провернуть круг такой, взять одну, ну как обычно циркуль, выбираем одну точку, а другую проворачиваем, получается область. Я затрудняюсь сказать, сколько надо километров взять, значит, ну, в отношении карты, чтобы получилась эта область. Так вот, то место, где практиковалась и сохранялась йога, оно значительное. В дальнейшем, как вы помните, череда завоеваний, череда каких-то войн, междоусобиц, приход таких мощных новых философских течений в виде ислама, оно как волны океана смыли значительную часть вот этого наследия. Но если аккуратненько поискать, то до сегодняшнего дня можно найти как артефакты, как какие-то косвенные упоминания о том, что это знание было и там. Еще раз я напомню эти две знаменитые статуи Будды, которую взорвали в Афганистане, когда, значит, как вы помните, в Афганистане, как только наши войска оттуда вышли, там началась такая череда неразберихи. И в результате опять вспыхнула гражданская война, и стали разграблять те музеи, которые были на территории Афганистана. Это очень странная страна. И эти запасники музеев там разошлись по коллекциям всего мира. Это действительно очень странная страна, где чисто индуистская, скажем, какие-то моменты в изобразительном искусстве переплетаются с чисто греческими. И, допустим, изображение или статуэтку можно найти, где, скажем, у Будды черты лица могут быть чисто греческие. А все остальное, все атрибуты остальные, так как по канону положено изображать, значит, статуи, уже индийские. То есть знание йоги, оно на Востоке распределено достаточно ровно. Во всяком случае, было. Затем, с приходом новых философских таких течений и движений, таких как, допустим, ислам или как сикхи в Индии, очень плавно, очень ненавязчиво эти идеи йоги стали проникать в эти течения. И если вы столкнетесь когда-нибудь с таким интересным явлением в исламском мире, как суфизм, то найдете очень близкие параллели между йогой. Фактически та же йога. Во всяком случае, фактически те же самые некоторые практики из йоги. Как вы помните, принцип йоги, то, с чего мы начали сегодняшнюю нашу лекцию, это принцип непричинения вреда. И йога, она умела способы проникать в другие, так сказать, течения, религии, на первый взгляд иногда даже, которые кажутся совершенно неуместные для принципов непричинения вреда, но очень интегрально оно как бы так входило и давало продолжение этому учению, но, к сожалению, термин йога исчезал. Так вот, на вот этой большой достаточно территории, которую мы обычно, люди Запада, называем Восток, это учение до сих пор оно составляет какое-то такое, если угодно, ментальное поле. Как это ни печально, иногда достаточно бесполезно искать учителей йоги в той же Индии. Иногда это, как сейчас говорят, новодел, то есть под натиском толп туристов. Началось это еще с движений хиппи. Спрос породил предложение. Приезжает какой-нибудь хиппи длинноволосый с какими-нибудь своими скромной суммой денег в $200. Но для местного населения может оказаться, что это $200 – это их заработок за ближайшие 40 лет. Понятно, что если проявляется интерес к каким-то таким вещам, то всегда есть соблазн удовлетворить предложением спрос. И, к сожалению, это приводит к некой такой достаточно печальной сейчас ситуации, когда иногда вот под этой вот внешней индуобразности, под этой внешней йогой никакой йоги нет. Меня в свое время очень удивляло, помню, когда в Москве по Арбату ходишь, видишь, что продаются балалайки, матрешки, там, самовары. Казалось бы, матрешка, там, исконно русская игрушка. Оказалось, нет. Появилась очень недавно в нашей стране. Была скопирована с какой-то японской куклы. И вот то, что сейчас иногда пытаются нам представить в виде такой йоги, иногда не совсем является йога. Иногда это та или иная форма того или иного религиозного течения или той или иной религиозного культа. Почему? Да потому что в Индии крайне тяжело определить, где заканчивается религия, начинается философия. Более того, иногда там очень трудно определить, где заканчивается религия и начинается политическая партия или бизнес. Все настолько переплетено. Это ментальность. Это ментальность этой страны. И действительно, когда некие традиции дошли до нас в более или менее неизменном виде, это одно. А когда вот такая смесь происходит, западные люди требуют йоги, причем не просто йоги, а чтобы колоритная была йога, чтобы обязательно выглядела так, как в ментальном сознании западного человека должна выглядеть Индия, страна чудес. В общем, превращается это немножко в клоунаду. И это очень обидно, потому что йога, в первую очередь, очень логичная и очень отточенная философская система, если не брать в расчет те способности или те резервы, которые, или скрытые возможности, которые она открывает в человеке. Собственно, почему она стала популярна на Западе? Отнюдь не из-за философии. Философии всегда было в достатке в мире. И сейчас, наверное, каждый год образовывается та или иная философская школа. Но люди не особо как-то склонны разделять эти философские воззрения, если нет неких методов, подтверждающих их. В этом смысле йога – прекрасное учение, где философия и практика соединились вместе. Нам указывают на те или иные философские моменты, как мы с вами устроены, как устроен этот мир. И в это же самое время дают вполне конкретные руководства, как подойти к переживанию и осуществлению этих философских идей. То есть не просто голая теория, а практика. И вот, как ни странно, именно это заинтересовало западных людей. Басим, может быть, наверное, надо вентиляцию нам включить здесь. Душновато здесь. Заинтересовала людей именно практическая сторона йоги. И здесь тут же возникает следующий очень важный вопрос. А, собственно, как мы будем получать знания йоги? Кто их будет сюда нести? Ну, в частности, наш открытый йога-университет, где ваш покорный слуга читает лекции, проводит занятия, многочисленные наши другие учителя, кураторы. И всегда возникает вопрос, а кто мы? Вот Вадим Валерьевич Запорожцев, кто он такой? Он уже продвинутый йог, который может читать мысли, проходить сквозь стены, летать по воздуху и прочие чудеса акробатики и сообразительности творить. То, что Вадим Валерьевич Запорожцев действительно пытается обучать тем или иным методам, практикам, чисто практическим моментам в йоге, ну, как вы видите, нет в этом вопроса. Почему? Потому что достаточно прийти и попробовать что-то сделать. А вот кто он такой сам по себе? Или кто многочисленные кураторы открытого йога-университета и другие учителя открытого йога-университета, кто преподают другие предметы или другие практики? И здесь я лично сталкиваюсь, и все мы лично сталкиваемся с очень большим таким мифотворчеством. Друзья, мы все обычные люди. Мы никакие не небожители. У нас нет нимба или крылышек сзади. А у нас, как и у всех остальных людей, те же самые проблемы, недостатки, те же самые какие-то, задачи. Если думаете, что по окончанию нашей лекции я выхожу и в позе лотоса перемещаюсь над городом Москве в свой дом, вы ошибаетесь. Я точно так же, как вы, сажусь в автобус или в метро. Точно не те же самые давки, пробки. Точно так же, как и вас, меня какие-то вещи восхищают, какие-то раздражают. Почему-то люди думают, что мы все обладаем какими-то сверхспособностями скрытыми, чтение и так далее. Нет, друзья, мы самые обычные люди. Более того, если бы мы не были самыми обычными людьми, мы бы не могли преподавать йогу. Как может небожитель, который не знает, что такое пробка, а 24 часа в сутках проводит в медитациях, как может он понять, что такое, допустим, практиковать хатха-йогу, когда ты возвращаешься домой, и у тебя голова трещит, потому что ты надышался выхлопных газов, съел свой ужин наполовину из концентратов, из консервантов, наполовину еще из чего-то непонятного, хотя написано, что это значит органик фуд. То есть единственная, может быть, вещь, которая действительно отличает учителей и кураторов, в частности, открытого йога-университета, точнее, не одна она, а их, пожалуй, две, что каждый из них, из учителей, понимает свою среднестатистичность. То есть вот как-то очень хитро мир устроен. Обычно человек считает себя уникальным. вот я, мой внутренний мир, такой вот он замечательно духовный, у всех других что-то другое, мелкое, а вот я самый ранимый, самый чувствительный, я самый-самый, что ни на есть, продвинутый. И если уж там тантра-йога откроется, то мне, а кому же еще? Я готов. А вот учителя здесь, я, как говорится, сам в том числе, я понимаю, что я, друзья, среднестатистичный. Все мои желания, все мои страхи, все мои надежды попадают под среднюю статистику. И я понимаю, что я не уникален. Я такой же, как все. Я не даю, вернее, стараюсь не давать своему эго думать, что я там чем-то отличаюсь от других людей. Нет, я такой же, как и вы. И все остальные учителя такие же, как и вы. Вторая вещь, которая, может быть, еще отличает, то есть помимо осознанности своей среднестатистичности, а знаете, когда ты осознаешь свою среднестатистичность, что то, что ты хочешь, хотят все остальные. Что я хочу? Да как и каждый человек, счастье я хочу. Конечно, счастье каждый по-своему себе представляет, да? Но это всех нас объединяет. Так вот, когда ты понимаешь свою среднестатистичность, как на ладони, ты видишь все проблемы этого мира. И возникает такое желание. Знаете, оно несколько... Вот в нашей школе есть такой хороший принцип, называется «обрати поражение в победы». То есть, когда ты понимаешь, что в принципе-то все остальные хотят того же самого. Ну, есть варианты, есть там нюансы. Ты очень отчетливо начинаешь видеть, а почему этого не случается. И ты начинаешь, стиснув зубы, работать в этом направлении. Пусть хоть не ты, пусть хоть следующее поколение живет в других правилах игры. Где нет одиночества, где нет, значит, вот этого звериного оскала, значит, каждый за себя, Бог за всех. Ты понимаешь, что ты станешь тем дерьмом, из которого прорастет что-то в будущем. Знаете, да, чтобы цветок вырос, нужен навоз. И ты, осознавая свою собственную среднестатистичность, и понимая, что, в принципе, все же этого хотят, ты становишься готов пожертвовать этой жизнью. И самое смешное, что, учитывая, опять же, закон рождения и смерти, да, ты эту жизнь, что называется, проиграл. Не летаешь по воздуху, не проходишь сквозь стены. Но ты сделаешь все от себя зависящее, чтобы когда ты в следующий раз родился в этом мире, а как вы помните, согласно учению йоги, мы умираем и рождаемся, умираем и рождаемся. Более того, рождаемся в тех условиях, которые создали в предыдущей жизни. То есть в этом отношении все честно. Так вот, вот это осознание, после осознания своей среднестатистичности и того, что каждый получает лишь только то, что он заслужил, приходит желание, знаете, вот не спать, не есть, а работать с утра до ночи, чтобы изменить этот мир к лучшему. Тут же начинают говорить, зачем, значит, биться с ветряными мельницами, зачем там изобретать велосипед, мир себе живет, все счастливы, всем хорошо, тепло и сыто. Но вот если до того, как ты осознал свою среднестатистичность, это как-то срабатывает. Ну, действительно, маленькая жизнь, надо побольше, как говорится, набрать положительных впечатлений, прежде чем тебя закопают или сожгут там, или что с тобой сделают. А вот после этого уже иллюзий нет. И приходит ощущение, знаете, гиперактивности. И вот тут мы возвращаемся к теории йоги. В древних трактатах йоги сказано, что эту стадию должны пройти все, прежде чем они достигнут высшего состояния самадхи. То есть высшее состояние самадхи или все эти чудеса, о которых нам говорят йоги, Они не предполагают, что вы будете активно что-то делать, работать, что вы будете там жить в социуме. Вы действительно 24 часа будете проводить в своей экстатической медитации, растворяться на всю Вселенную, переживать самые невероятные ощущения и откровения. Это действительно все так, все честно. Но прежде и это состояние называется сатва. Состояние покоя, состояние ясности, состояние как бы над. Но прежде чем достигает это состояние, каждый человек должен пройти состояние раджаса, активности. То есть он должен быть активным по нарастающей. Более того, если же человек не является активным и не достиг состояния сатвы, он автоматически скатывается в состояние тамаса или инерции. А попросту говоря, в такое полускотское существование. Действительно тепло и сыто. И так можно прожить жизнь. Корова в хлеву тоже, ей хорошо, и кормят ее, и тепло, и светло. Но только потом ее на мясобойню, значит, увозят, и все. И вся эта прекрасная жизнь, когда тепло и сыто, заканчивается. Поэтому есть другой такой очень серьезный принцип в йоге. В нашей школе он звучит следующим образом. За тамасом идет боль. За инерцией идет боль. Если вы не достигли покоя просветления, но перестали лапками бить в этом мире и скатились на такое полускотское существование. Внешне, кстати, оно не может даже быть скотским. Вроде человек ходит, бродит, но он как-то вот он, знаете, неактивный. Так вот, так хитро сделан наш мир, что шестеренки этого мира приносят боль. И боль приходит в виде, знаете, как у животного. Жизнь животного очень мрачная. Знаете, вы можете быть любимой собакой у своего хозяина, которая вас кормит там кормами. Но это вам повезло только в одной жизни собачьей. В следующей жизни вашей же собачьей вы можете родиться беспризорной собакой. Вы будете испытывать голод. То есть есть такой вектор, который заставляет развиваться. Как только мы останавливаемся в развитии, как только мы опять опускаемся до скотской своей природы, приходит боль, и она заставляет шевелиться. Да, так вот, вернемся мы. И вот это осознание, что ты среднестатистичный, и если у тебя и есть уникальность, то только лишь в том, что ты понимаешь свою среднестатистичность. Знаете, вот философия, да, то есть ты как бы становишься необычным только лишь тогда, когда понимаешь свою обычность. И прямая противоположность, полным-полно людей, еще раз, у каждого свой внутренний мир, у каждого свои какие-то инсинуации, свои какие-то империи, свои какие-то мирки, маленькие мирки, гармоничные или нет, хорошие или плохие, у каждого по-своему. Но это то, что называется эго. То есть, вот знаете, как калейдоскоп каждый раз показывает разные картинки, стоит всего лишь повернуть эту зрительную трубу. Знаете, что такое калейдоскоп? А то я как-то начал говорить, а люди говорят, не знаем, что такое. Я помню, маленький был, такая детская игрушка была, красивая. Нет, сейчас нет. Я почему спрашиваю? Сейчас мир очень странный. И, значит, у моего товарища мама учительница, она в средней школе. На самом деле факт, на уроке астрономии это факт, это не юмористический рассказ. Когда они стали изучать планету Марс, все там в хохоте попадали, значит, под парты ученики. Почему? Потому что для них Марс это батончик Марс. Такая, как Сникерс, да, они там начали систему, знаете, там, планета Марс, Сникерс, значит, что там дальше еще у нас? Баунти, да, да, райское наслаждение. Вот, потому что реклама, она все, и человек, вот, раз одно слово, и раз у тебя цепочка слов, которые были сказаны до этого, ты услышишь. Да, так вот, калейдоскоп. У каждого калейдоскоп нашего эго. Но мы – это не наше представление о себе. И не наш опыт, который мы прожили в этой жизни. Мы больше. И это больше называется нашим истинным «я». Так вот, с позиции нашего истинного «я» даже самые сильные наши эмоции – страх, ревность, злость и так далее и тому подобное – это всего лишь игра калейдоскопа. Ну, легко сказать, отстранись-то от своего вот этого калейдоскопа. Попробуй вот эти чувства, к которым мы привыкли, или мы себя считаем кем-то, и там человек считает себя, я неудачник, и никто меня в этом не разубедит. Да никто и не будет разубеждать. Хочешь быть неудачником, будь. Но это всего лишь калейдоскоп, это всего лишь картинка, к которому человек привык и которую поддерживает. Другая ситуация. Я самый умный, самый гениальный. Значит, говорит себе человек, который там в этой жизни ничего не сделал и делать ничего не будет, но уже у него есть, знаете, такое чувство собственного достоинства и надутые щеки, что я очень важный в этом мире, значит, очень важный прыщ. Кто же на самом деле, это всего лишь иллюзия. И вот как это ни странно, когда занимаюсь йогой, человек приближается к познанию своего «я», он вдруг начинает понимать, что все, чем он себя считал до этим, это было всего лишь эго. И он понимает, что как бы оно уникально не выглядело, оно все равно из той же самой оперы и серии. И уникальность его только лишь в том, что вот здесь у меня так-то и так-то, а у соседа там так-то и эдак. Но по своей сути это одно и то же. Это те же самые стеклышки, которые в других пропорциях составляются. В результате вот осознание того, что ты среднестатистичен, как ни странно, приближает или во всяком случае дает некий плацдарм для того, чтобы понять, кем ты являешься на самом деле, то есть понять свое собственное «я». Так вот, вот, может быть, пожалуй, в этом отличаются обычные учителя, кураторы здесь от всех остальных людей. Они уже начали понимать свою среднестатистичность. А все эмоции, все какие-то проявления по жизни, ну это, знаете, старый анекдот, он такой вот из старый-старый анекдот, что даже, даже самый продвинутый гуру, когда он выходит из туалета, после него пахнет точно так же, как и после самого среднестатистического человека. Отнюдь не розами. А вторая вещь, которая, может быть, действительно отличает, но она также незаметна. Ну, это то, что называется посвящением, это то, что называется передачей знания. Ну, в нашей, в традиции нашей, так сказать, школы, это причастность к так называемому облаку школы. Но скорее внутри человека, внутри меня и всех наших остальных учителей, преподавателей, это, знаете, маленькое, может быть, маленькое зернышко чего-то светлого на фоне абсолютного, значит, негативной кармы и самых-самых-самых-самых недоработок. Поэтому, ну, никто не видит, в глаза не бросается это маленькое зернышко там посвящения или не уничижительное отношение к себе. Боже упаси, йога никогда не призывает никого говорить, знаете, вот по типу «я никто и зовут меня никак, я сирый и убогий». Не-не-не-не-не, йога абсолютно далека от этого. Йога наоборот говорит: «ты спящий бог». Только ты себя считаешь кем-то, так вот тем, кем ты себя считаешь, это иллюзия. У кого-то хорошая иллюзия, у кого-то плохая иллюзия. Кому-то она нравится, и он гордится ей. Кому-то она не нравится, и он старается от этой иллюзии избавиться. Но, по сути дела, к истинному «я» это никакого отношения не имеет. Так вот, конечно же, эти вещи, их не видно. И когда в очередной раз приходит кто-то там учиться в наш открытый йога-университет и видит, допустим, меня, других наших преподавателей, что называется, в жизни, все село, да господи, обычные люди, по воздуху не летают, сквозь стены не проходят, даже мысли не читают. Вы можете себе представить? Даже мысли не читают. А третьи глаза у всех закрыты, кундалини храпит так, что, по-моему, ничем ее не разбудить вообще в принципе. А наоборот, бросаются в глаза другие моменты. Ну, помнится, как-то для, значит, блага всех живых существ нам надо было построить одно место, значит, для проведения соответствующих практик. Как всегда, сил не хватало, где-то нашли какие-то ресурсы, пригласили строителей, таких, знаете, шабашников. Один из них там, вернее, не один, двое из них сразу же, значит, в запой ушли, то есть капитальный, прямо на строительной площадке под бетономешалкой. То есть вот и не приходили в себя до самого конца. Другие больше там спорили, сколько, значит, им мало платят, что вот там, значит, один кирпич положил, там 10 рублей заплатил. То есть у них счетчик был, все уже, все. То есть, а все же вокруг йоги такие, все же такие, знаете, значит, принцип непричинения, все их, значит, там и чайком напоили, и душещипательную беседу им про карму, значит, рассказали. И, значит, уже чуть ли не медитировать этих строителей усадили, значит, ну, это в отрыве, они должны были строить, им за это деньги платили, да, ну, и потом как-то ваш покорный слуга пришел, ну, и что греха таить, взял их и матом обложил так, что, в общем-то, ну, есть у меня такая способность, у меня детство прекрасное прошло, умею я это делать. Значит, ну и что? Рабочие подобрались и стали быстро делать. Почему? Потому что я не двусмысленно, знаете, это 2-3, ну, слова сочетают от глагольных существительных, и, ну, в общем, там несколько слов всего, да, но комбинации из них можно выстроить так, что можно любую мысль доходчиво донести, причем так, что последствия от невыполнения будут не самые радужные для рабочих. Я, боже упаси, не хочу сказать, что там рабочие все такие плохие, но вот нам как-то особо не везло на этих строителей, уж особо не везло. И они поняли, почему. Я с ними начал разговаривать на их языке. Причем, знаете, кнут и пряник. Хотите заработать свои деньги? Я честно заплачу, я не буду вас обманывать. Вот они деньги. Но, друзья, и войдите в мое положение. Мне некогда вам здесь, значит, объяснять закон кармы, причины и следствия, что если ты в этой жизни плохо построил дом, то в следующий, значит, на тебя что-то там рухнет. Понимаете, да? То есть я доходчиво объяснил на их языке. Конечно же, все остальным там были свидетели из наших, так сказать, других школ йоги, которые, ну, совместный был проект. Совместно. Они, конечно же, все ужаснулись. Ну как это так? Ненормативная лексика. Ну как это так? Мы же должны быть благообразные, белые и пушистые. Вот. Но они до этого 3 недели уговаривали, значит, их что-то сделать. Понимаете? Вот самыми лучшими. То есть я что хочу сказать, что это, конечно же, сразу же бросилось всем в глаза. Сказали, да про меня сказали, да прораб он, какой же он это? Гуру. Прораб и есть прораб. Да, друзья, прораб. Потому что прошел я все и, как говорится, и все. Почему? Потому что именно если ты никогда этого не пробовал, как ты можешь учить других? Если ты не знаешь, как живет страна, как ты можешь учить, что вы должны быть белыми и пушистыми? Человек, который, я не знаю, ну прошу прощения, в уличной драке никому морду разбить не может, как он может призывать к ненасилию? А не является ли это, знаете, такая хитрая лицемерие? что я свой страх начинаю прикрывать какими-то такими, знаете, благообразными моментами, но не потому, что я в них верю, а потому, что мне так выгодно. То есть, и как ни странно, люди это чувствуют. Люди чувствуют фальшь. Вот случилось так, значит, опять же, вот, ну, вы все тоже, как и я, не с Луны сюда упали, вы все как-то росли, с кем-то общались. Случилось мне побеседовать с одним, ну, совершенно матерым уголовником. Честно сказать, я удивляюсь, что он еще жив был. Ну вот это может быть один из редчайших случаев, когда человек действительно раскаялся. То есть он куролесил по полной программе всю свою сознательную жизнь, а потом вот действительно что-то перемкнуло, то ли карма хорошая с прошлой жизни, то ли не знаю что. Очень грубый, очень хриплый голос. Вот знаете, вот, вот это радио «Шансон» включаешь, это просто Робертино Лоретти. То есть вот такой, знаете, вот, ну, такой маргинальный, такой очень низкий, неприятный, очень скрипу, ну, в общем, в темном переулке услышишь такой голос, кровь в жилах похолодеет. Так вот, когда он мне начал этим хриплым голосом какие-то вещи, которые он там, я не знаю, на какой зоне понял, все-таки дошло, да, что типа, ну вот этого делать не надо, а вот это надо. Вот из уст человека, который до этого замочил людей очень немало, это звучало убедительно. Почему? Потому что он говорил сознанием дела. И в то же самое время, я когда слышу щебетание, значит, многочисленных этих адептов, всяческих этих тайных наук, которые говорят, ребята, давайте будем белыми и пушистыми, давайте любить друг дружку, давайте, значит, вот обнимать друг дружку, целовать друг дружку и вообще. Вот что-то в их голосе заставляет меня усомниться, что они сами верят в то, что они говорят. Вот не цепляй. И ничего поделать не могу. И как выясняется, действительно, ну как бы это просто, знаете, пластинка. Да, так вот, я к чему хочу сказать, что я что хочу сказать, что мы все думаем, что йоги нас будут учить учителя с Гималаев, что сейчас прилетит с горы Кайласа в позе лотоса Магарадж, вот с такенной бородой, вот с такенной челмой, значит, как старик Хаттабыч одет, с таким пронзительным, немигающим взором, который будет нам говорить, я вижу твою карму. Вот. Я почему про это говорю? Я сам всю свою жизнь, ну, когда еще начал заниматься йогой, я все ждал, когда же вот он, значит, это, когда же гуру-то это появится. Когда же я начал встречать своих учителей, они меньше всего были похожи вот на эти образы сказочные. Эти образы хороши для пиара, для рекламы, для такого имиджа. Ну, тоже по-своему, может быть, работает, может быть, это даже и надо где-то. Ну, а в реальности все оказалось достаточно значительно проще. И я бы даже где-то сказал, по-деловому, естественно. Ну, есть задачи, их надо решать. Множество задач. Действительно, начиная там от руководства строителями, заканчивая, ну, какими-то более такими возвышенными вещами. Параллельно надо работать над собой. Надо заниматься йогами, видами йоги. Надо делать практики с погружением. Не так, как вот там, значит, 3 секунды человек позанимался йогой и потом забросил на 5 лет и говорит, о, я уже йогу прошел. Вообще, меня очень удивляют люди, которые я встречаю, говорю, он говорит, а, да, я йогой занимался, да, я уже прошел йогу, не-не, я уже все, мне теперь что-то другое надо. Я сам 20 лет ей занимаюсь и не чувствую, что я ее прошел. И мои учителя, которые больше занимались лет, никто никогда не наберется на себя наглости сказать, что я прошел йогу. Честно сказать, если бы какой-то человек так сказал, я бы ему тут же в ноги упал, попросил бы быть учителем. Так вот, надо работать, работать в этом социуме, общаться с этими строителями. Иной раз действительно и матом приходится выругаться. Ездить по этому транспорту общественному, в пробках. От всей нашей шизофрении сегодняшнего дня страдать, как и каждому остальному. И при этом, при всем, гнуть свою линию, переделывать правила игры. Да, пусть это поколение живет так, как оно живет. Поздно менять уже. Все, оно сложилось. Хоть бы следующее изменилось бы к лучшему. А там, глядишь, и сам умрешь. И как маленький ребенок родишься. Вот, значит, работал. Сам для себя работай. В то же самое время надо учиться. Если вы думаете, что преподаватели, кураторы, учителя у нас в открытом йога-университете все уже, знаете, готовый продукт, не прибавить, не убавить. Это иллюзия. Каждый у нас должен учиться. Я сам должен учиться. Хотя бы месяц в год, значит, я должен бродить по тропам. Я должен общаться со своими учителями. Я знаю какие-то йоги. Да, действительно знаю. Собаку сожрал на них, и не одну. Знаю, как их давать практически. Но это такой маленький пласт, который я знаю, по сравнению с тем, что осталось изучить. Я должен каждый год учиться. Я должен учиться как теоретически, так и практически. И точно так же все остальные. Поэтому, конечно же, всегда бросаются в глаза недостатки. А вот там гуру выругался. А вот он-то то, все пятое, десятое. Значит, друзья, никакие мы не гуру. Мы преподаватели. Мы готовим других преподавателей йоги. Если же вы надеетесь, что ту работу, которую мы делаем, будут делать йоги с Гималаев, вы ошибаетесь. Не надо заставлять профессора математики учить человека складывать дважды два – четыре. Это нарушение второго принципа йоги неэффективно. Вот такие, прошу прощения, оболтусы, как я, и вся, значит, наша эта комарильня открытого йога-университета, вот они в состоянии научить, что такое дважды два – четыре, чтобы потом, когда вы встретитесь действительно с высочайшими учителями йоги, слава Богу, они еще хоть кое-кто живы, чтобы вы не заставляли, чтобы они тратили свое драгоценное время, обучая вас прописным истинам, что есть первый и второй принцип йоги. Не причинение вреда ни одному живому существу. А то получается так, иной раз какой-нибудь этот бродячий хиппи забредет куда-нибудь в Гималаи. Ну, как обычно, да, вот он туда приедет, там же вольница, дряни какой-нибудь нажрется. Это же якобы для медитации все, да? И его, значит, с этого бодуна действительно в какую-нибудь непроходимую деревню занесет. А там действительно иной раз может оказаться учитель йоги с большой буквы. Они не очень неявные, не публичные люди. Практически никто. И начинает у него требовать там посвящения на супер-пупер тантрическую медитацию, пробуждение кундалини, да не просто так. А вот чтобы пробудилось, так пробудилось, чтобы проняло, так проняло, да, чтобы по сравнению с этим пробуждением вся дурь показалась просто детским лепетом. И не то, чтобы учитель йоги, учитель человечества отказывается его учить, нет. Потому что он опять начинает с того, с чего начинается везде. А первый, второй принцип йоги знаешь? Ах, не знаешь. А, ну, знаете, совсем, да, а зубы по утрам чистишь, ах, и зубы не чистишь, да. Ну, про занятия йогой он и не спрашивает, понятно, какая тут йога, некогда. Какая хатха-йога, каждый день по 40 минут в день, какой хатха-йоги, некогда, вы что, друзья, некогда на такую чушь тратить время. И получается так, что прежде чем вы попадете действительно в поле зрения настоящих учителей и учительниц йоги, вам надо немного будет. Ой, спасибо огромное, да, а то я уже все выпадаю. Вам надо будет немножко как бы какой-то ликбез маленький пройти. И вот прохождением этого маленького ликбеза и занимается в том числе и открытый йога-университет. И не надо требовать от преподавателя средней школы, который, скажем, преподает, ну, я не знаю, математику, да? Значит, требовать от него каких-нибудь новейших разделов теории, как ему, чисел. Каждый выполняет свою работу. И Понятно, что если, скажем, для преподавателя начальных классов совершенно не зазорно будет, если он не будет ни уха, ни рыла разбираться в каком-нибудь там интегрально-дифференциальном исчислении в математике или какой-нибудь там сложной функции, там чего-нибудь там, как-нибудь там, да? Он первоклашек учит, ему это и не надо. Другой разговор, если, конечно же, уже другой статус. Поэтому, друзья, в йоге, как и везде, есть разумный принцип достаточности. И разумный принцип, как бы, если угодно, разделения труда. Что учителя на вас обратят внимание, действительно учителя с большой буквы, только лишь если вы прошли предварительную работу над собой сами. Или вам помогли в таких организациях типа открытого йога-университета. Если же вы ни ухо, ни рыло, и просите от них там, высочайших посвящений, то они вам откажут. И вовсе не потому, что они вам откажут. Просто это неэффективно. И может привести к Бог знает каким последствиям. Значит, поэтому надо отдавать себе отчет в том, что, еще раз, это поговорка, что готов ученик, готов и учитель. Теперь дальше. В чем же заключается именно наша задача по распространению йоги здесь, в частности, в открытом йога-университете? Ну, мы уже с вами определились, что все учителя, кураторы и преподаватели у нас это, ну, в общем-то, неотесанные еще, в общем-то, такие, ну, то есть не гуру с Гималаев. А самые обычные люди, я подчеркиваю, самые обычные, которые прекрасно чувствуют все ваши боли, надежды, страхи, чаяния и так далее, и так далее. Почему вы же сами такие? Но в то же самое время они могут вас научить тем практикам и той философии, которая крайне необходима для того, чтобы идти выше. Поэтому и не надо требовать, значит, невозможного. Ну и, наконец, следующий вариант. Как вы думаете, что началось после того, значит, вот после упомянутой мной истории со строителями и моих, значит, таких ораторских способностей в ненормативной лексике? Конечно же, огромная часть потенциальных студентов тут же отвалилась. Они ждали, как так? Не-не-не, мы себе представляли как-то по-другому. И знаете, какое чувство я при этом испытал? Облегчение. Почему? Потому что мне нужны реалисты. Мне не нужны люди, которые, знаете, свой маленький мирок иллюзии выстроили, где все чинно, бело и пушисто. Только этот мирок рушится при первом же соприкосновении с реальностью, точнее с внешним миром. Вот меньше всего я хотел бы, что тех преподавателей йоги, которых мы готовим в открытом йога-университете, разваливались, что называется, при первой же встрече с реальной проблемой в этом мире. А какие проблемы в этом мире, вы не хуже меня знаете. Так вот, мне нужны люди, не то чтобы мне, университету, и вообще в йоге нужны люди те, кто действительно одной ногой стоит в этом реальном мире со всеми его недостатками, а другой ногой действительно приобщился к чему-то там. И этот человек является мостом между двумя этими культурами. Мостом. Иначе люди из нашего мира не смогут перепрыгнуть эту вот культурную пропасть в менталитете во всем на свете. Я помню, у меня был один ученик. Тоже достаточно смешная ситуация. Значит, я выступал с какой-то лекцией. Видать, был в ударе. Он произвел впечатление, по всей видимости. Все, лекция завершилась. Все, значит, там какой-то предбанник. Значит, заходит он ко мне. Бух мне в ноги. Вот действительно из серии «Учитель, я вас нашел, все, значит, все, я вас искал всю жизнь, все, да». а вокруг люди. Я себя чувствую, Бог знает, ну первая, да, наша реакция. Ну, может он больной, может, он опасный вообще, может, он сбежал откуда-нибудь, знаете, из этого, да, то есть, а может, сейчас ножичком порнет, объявит учителям, а потом, значит, это, скажет, что его функция, значит, вырезать всех учителей, всех своих учителей. Мало ли, да? Народ вокруг, все, значит, у всех рот открылся, не знают, как себя, неудобная такая какая-то пауза, замешательство, даже не знаю, как объяснить. Оказался, на самом деле, очень вменяемый, хороший человек, действительно, ну, не буду посвящать в тайны во все эти. А веру поднял, типа, у меня первая вообще была мысль, что, может, ему плохо. Значит, а до этого он там где-то по Индиям побродил, по ашрамам. А там культурная традиция. Именно так. Увидел учителя, понял твой, тут же падай в ноги. Но это не является, знаете, это не является неотъемлемой частью йоги. Это просто образ жизни Востока, это образ жизни, ну, на Востоке. Еще раз говорю, там иной раз на научных конференциях, там по какой-нибудь физике или там биологии, может аспирант подойти к своему профессору и точно так же бухнуться в ноги. И это нормально, это традиция, это порядки вещей. Ну, можете себе представить, когда берется и это переносится сюда, на Запад, как это воспринимается. Ужас на самом деле. Самые разные моменты. Вот вы сейчас здесь сидите подряд, мужчины, женщины, да? В Индии женщины по одну сторону должны были на лекции сегодня сидеть, а мужчины по другую сторону, дабы не искушать друг друга. А не дай Бог дотронулся. Дотронулся, женись. Нет, все, вы просто не понимаете, насколько это пропасть. И вот получается такая вещь. Получается, что приезжают вот эти мифотворцы сюда, и давай, значит, вот это вот стиль хинду здесь реанимировать. Вот чтобы как в Индии было. Другое дело, что это к йоге не имеет отношения. Другое дело, более того, это даже к древней культуре Индии не имеет отношения, потому что то, что сейчас там сложилось, это вот складывалось последние, там, может быть, лет 500. До этого совсем все по-другому было. Но это никого не волнует. Главное, чтобы было похоже, как там. Поэтому кто мне, ну, какие мне нужны люди, которые, с одной стороны, понимали, что является здравым смыслом здесь, а с другой стороны, понимали, действительно, истинность традиции йоги там. И были мостом. Вот в этом основная задача открытого йога-университета. В этом основная задача того, что я преподаю йоги. Мои кураторы, учителя, значит, все у нас здесь, кто работает, преподают. Не потому, что они небожители. Они точно так же, как и мы все с вами, подвержены каким-то эмоциям сильным. Вот абсолютно то же самое. Может быть, уже, конечно же, это может быть чуть реже прорывается, но прорывается обязательно у всех. Более того, и следующая, вот мы, может быть, следующую лекцию на эту тему проведем. Это обязательно прорывается у всех. Это так называемое причинное тело. Вот можно прийти в университет и учиться, надеть на себя маску и никак не вот в обычный университет там изучать, ну, там какую-нибудь науку, математику, физику, там, что угодно, биологию. И вот, знаете, как в яйце, в такой своей скорлупе, выйти за пределы университета, получить свой диплом и стать, значит, практикующим специалистом. Все нормально. Такое невозможно, когда человек входит в йогу. В принципе. Почему? Потому что любая практика, она обоюдоострая. Это обоюдоострый меч. Да, действительно, любая йоговская практика разрушит любую вашу проблему. Абсолютно любую. Не в этой жизни, так в следующей. Это звучит мрачно, но и карма бывает мрачная. Но этот обоюдоострый меч со всей безжалостностью начинает резать ваши представления о себе самом. То есть ваши разрушения о своей собственной уникальности. И если есть зачатки гнева, он проявится по полной программе, как только начнете работать с собой на уровне причинного тела. Если есть зачатки ревности, тошно чертям в аду станет. Жадности скупой рыцарь просто филантропом покажется. То есть вот любая эмоция, которая вот неконтролируемо негативная, в процессе обучения дойдет до своей крайности. Только лишь после этого исчезнет, и человек как бы ее сбросит с себя и действительно от нее избавится. Так вот, в отличие от обычных университетов, в ашрамах или, как у нас, открытый йога-университет, если человек занимается йогой, я всех всегда предупреждаю. Вы избавитесь от иллюзий, от всех. Иногда это будет очень больно. Я честно сразу всех предупреждаю. По-другому не бывает. И когда это начинает проявляться, у нас есть сленг, мне тоже не нравится этот термин, но он уже как-то, знаете, устоялся, прижился. Поэтому я его использую. Это то, что называется, человека начинает колбасить. А если более другими словами, так сказать, логично выражать, что вдруг его поведение начинает резко выпадать из рамок, которые мы называли бы нормальными, и такой человек в этом состоянии склонен творить непотребство. Ну, в каком плане непотребство? Ну, знаете, как человека как давили. Вот представьте, как если бы вот человек был в крайнем раздражении, и вот реакция спонтанная такая. Но в обычной жизни обычно надо долго-долго как бы капать, прошу прощения, на мозги клиенту, прежде чем он взорвется в бешенстве. То в йоге очень интересно, когда начинается чистка причинного тела, это очень странно бывает, происходит иногда совершенно на первый взгляд несущественное воздействие извне приводит к непропорциональному взрыву реакций. Слово, взгляд, на ногу вам кто-то в метро наступил, толкнул вас кто-то или еще что-то, и у вас реакция неконтролируемая вас несет, что называется. Друзья, это тот этап, который проходят абсолютно все йоги, прежде чем действительно стать белыми, пушистыми, невозмутимыми. Обычно у нас представление о йогах, как о людях, которые держат себя очень четко в узде, которые не дают эмоциям проявиться. И это действительно так, это действительно правильно. Но прежде чем это достигнуть, такого уровня, человек проходит через такие периоды чисток, когда он себя иной раз с трудом контролирует. И вот чем отличается, допустим, образование в йоге от обычного образования, что соратники на пути, все те, кто с тобой учатся, работают, они со временем становятся ближе родственников. Почему? Потому что то одного, значит, это прорвало, понесло, потом он в себя пришел, значит, оклемался, осознал, да? То другого, то третьего. И все понимают, еще раз, вот это вот осознание своей среднестатистичности в своих вот этих вот своей кармической грязи, вот можно такой термин сказать, оно, как ни странно, делает других людей очень терпеливыми, очень толерантными. И действительно, ну вот я неоднократно наблюдал такой там момент, когда одного несется, вот одного, значит, студента несет, все, он остановиться не может. Причем иной раз может такие гадости говорить, что не дай бог, там в 18 веке бы на дуэль бы вызвали там и застрелили бы в поединке, да? А его соратники, единомышленники терпеливо это все слушают, прекрасно отдавая себе отчет, что это расплата, то есть вот прорвало. Но потом, когда это все уходит, человек избавляется от этого раз и навсегда. То есть это те детские болезни, которыми надо переболеть. И, конечно же, если там с тобой случилось вот это, и ты потом остыл, и ты вспоминаешь, что твои там товарищи, соратники, да, они проявили к тебе терпение, они проявили к тебе снисхождение, наоборот. Ты там пытался, значит, это, с кем бы драку затеять, так, знаете, это обычно. Человеку, это вот у нас есть такой курс, очень страшная вещь. Вот самая страшная вещь в йоге – это работа с причинным телом. Это когда беспричинно человека несет. Вот у него беспричинно плохое настроение. Или ему просто плохо, беспричинно. Он понять не может, что это внутри процессы идут. И он начинает по сторонам смотреть, кто же виноват. И вот, ага, вот он, попался под руку, ты виноват. И начинает неосознанно провоцировать. Такое очень часто наблюдается, знаете, вот обычно говорят, там у молодоженов наблюдается сперва медовый месяц, а потом там месяц полыни. Или как-то, ну, по-разному он называется. То есть вот начинают цепляться друг за друга на ровном месте. Вот просто все хорошо, а все равно. Вот ты виноват и все. А так как близкие люди вместе живут, знают у кого какие там недостатки. Там. А вот ты виноват, потому что ты там такой-то, такой-то, такой-то и такой-то, с привлечением уже аргументов из реальной жизни. А ты виноват, а потому что ты такая, 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 опять же, с привлечением аргументов из реальной жизни. Но только лишь потому, что изнутри распирает это причинное тело неудовольствие, просто плохо. И надо хоть найти, почему причинное тело? Потому что причины не видно. Когда там все это делается, кажется, что вот оно вот просто так. Да, так вот, понятно, что это проходят все. И студенты, ну, у всех разные там, и ситуации в жизни иногда могут быть самые разные. Хотя мы очень резко дистанцируемся, боже упаси, свою личную жизнь тащить сюда к нам в йога-университет. У нас даже такой пункт, там, юноша полюбил девушку, все, гуляйте где-нибудь под ручкой там, здесь вы студенты, никто не хочет знать, какие у вас взаимоотношения. А то потом прибегают разъяренные, значит, эти самые мужья, жены, выяснять, куда там, кто увел. Вот, да, так вот, и так случается, то одного, я прошу прощения, опять же, за сленг, расколбасит, а все остальные его поддерживают. Потом вдруг, потом роли поменялись, кого-то другого, кого-то третьего. И вырабатывается со временем, вот вырабатывается со временем такая, ну, люди становятся очень близкие в том плане, в каком плане близкие? Начинают друг друга понимать. Они начинают понимать, да, вот у него причинное тело, и бесполезно ругаться. Надо просто терпеливо ждать, пока эта волна у этого человека пройдет. Он тебя оскорбляет, значит, говорит какие-то гадости, а ты, наоборот, его утешаешь, значит, спокойно утешаешь. Он тебе, значит, а вот ты там гад матом ругался, я слышал на стройке, значит, да? А ты ему говоришь, ну ничего страшного, ну поругался. Знаете, вот как с ребенком, вот общение как с ребенком. Потому что только причинное тело, там доводы разума не работают. Человека несет, он уже не соображает. И единственное, что срабатывает, это вот такое, знаете, такая материнская какая-то забота, опека, любовь, что ну да, ну поругайся, поругайся, да, все хорошо, все хорошо. Вот человек вот раз видит, а реакции нет. А потом волна уходит у причинного тела тоже, мы это изучаем, там очень сложные такие моменты. Кстати, у меня очень серьезное подозрение, что такая наука, как астрология, не то чмошное, прошу опять же прощения за сленг, зрелище, которое вот вы сейчас в эти гороскопы читаете, а истинная наука астрология работала как раз с этими волнами причинного тела. Что как-то они коррелировали. Это очень сложная наука, совершенно мы этим не занимаемся, нам некогда, но что-то есть. Помните эту поговорку, что если боги хотят наказать, они лишают человека разума. Вот когда у человека просыпается причинное тело, разум его бух и отпадает. И самый-самый такой интеллектуал, поддавшись, как ему кажется, эмоции, делает такие глупости, за которые потом... Значит, получает расплату. Кстати, точно так же действует и карма. Вот точно так же карма. Товарищ у меня один, ну у нас же страна какая? У нас же страна от этого самого, от крепостного права. Мало что у нас осталось. Значит, у меня один товарищ, ученик из СНГ, приехал в Москву какой-то семинар проходить, ну и, понятно, прошел не дальше первого попавшегося, значит, наряда милиции, И его тепленького тут же, ну, там, что там, регистрации, там, ну, в общем, какие-то там бумажки, тут же его посадили то, что называется обезьянник. Для непосвященных объясняю, что это такое. В любом отделении милиции есть комната, и, как правило, угол этой комнаты огорожен решеткой. Вот примерно, как, знаете, как в зоопарке, куда этих обезьян сажают, чтобы они не удрали. Выглядит все это совершенно потрясающе. Можно, знаете, западных туристов за деньги, вот как в плане острых ощущений, вот любое отделение милиции, вот просто за большие деньги, там, два часика посидеть, о жизни подумать. Вот, вот точно так же и он там сидел, о жизни думал, рядышком с ним, а там же в обезьяннике все подряд сидят. То есть этого просто взяли там отсутствие регистрации. А тут же бандюга, который только что зарезал собственноручно в ресторане, значит, кого-то он там зарезал. Его там половина районного отделения ловила, так и ж поймала, посадила в обезьянник. Ну, там сложная эта система, у нас еще, наверное, 300 лет вот этого судебного, судебной этой, как ее, машины там. А потом, значит, там предварительное заключение. Ну, в общем, еще раз, не дай бог, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, но знать полезно. Вот, поэтому, да, ну, не дай бог, да, вам это узнать на своей шкуре. Да, так вот, вот он сидит, и рядышком с ним сидит, значит, этот убийца. Как выясняется, да. И с чего началось? Ни с чего. Просто один на другого плохо посмотрел. Тот что-то ему сказал слово, слово за слово, туда-сюда, значит, и буквально вот то, что называется бытовое убийство. Да, но это уже не бытовое, это уже как бы просто убийство шло. Карма. Он бы мог просто не отреагировать. Он мог вообще бы не... А вот раз его что-то зацепило, он умный человек. Но в какой-то момент мозги отключились. Сработало причинное тело. Это прекрасная вещь. Почему? Причинное тело иногда срабатывает в минуты опасности. А если бы на вас тигр прыгнул, точно так же бы мозги отключились, и вы бы действовали. Вы бы не думали, ой, как страшно он меня сейчас ест, ой, как страшно. Да? Вы бы хватаете первое попавшееся и начинаете, значит, лупить этого тигра. Это закон выживания. То есть в самые критичные моменты причинное тело берет управление на себя. Но ведь и обратная сторона страшна. А когда оно вот по такой мелочи? Вот. Поэтому, когда происходит обучение в йоге и единомышленники, ну кто вместе, люди совершенно разные. Один там работает, другой тут. Их объединяет действительно как вот обычное обучение в обычном университете. Что объединяет людей? Ну вместе на лекциях, вместе там теория, практика там. Какая-то. В общем-то, внешне все то же самое, разница только в другом. Практики сильные. Так вот, начинает просыпаться то одного, то второго, то у третьего. Самое страшное, это уже такое, как говорится, ноу-хау. Знаете, как гриппом иногда, эпидемия гриппа, раз и пол Москвы болеет. Самое страшное в обучении, в образовании, в любом ашраме, в любом университете йоговском, везде, это так называемый, ну, опять же, это сленг, он не отражает существо, но это сленг, это так называемые эпидемии шизофрении. Это массовое помешательство. То есть у одного процессы пошли на уровне причинного тела, у другого, у третьего, и это уже совершенно, наблюдать за этим нет ничего более ужасного. Вот, но зато, если ты переболел этим, то люди, которые тебя терпели, становятся самыми близкими и родными. Потому что даже родственники вас не будут так терпеть. Всем от вас что-то надо. Почему? Потому что они не понимают ваши процессы. А когда ты понимаешь, что с человеком, потому что ты сам это проходил, это совсем другие взаимоотношения. Поэтому... А вот опять же в йоге считается, что можно значительно ускорить свое йоговское, ну, самопознание, если угодно, трансформацию, если ты изучаешь йогу в кругу единомышленников. Значительно можно ускорить процесс. На санскрите это называется таким словом «сангха». Сангха. Ну, переводить его можно по-разному. Друзья на пути, То есть, ну, в более вольном переводе тусовка, вот, клуб по интересам. Значит, ну опять же, вот если вы будете сталкиваться. Сколько времени у нас? О, все, закругляюсь. Если вы будете сталкиваться с некими такими, тоже есть такой сленг. Называется хиндуобразная йога. Это вот то, о чем я вам говорил. То есть это когда берется форма, иногда с полным отсутствием содержания, и где иногда под видом йоги может быть какое-нибудь там религиозное учение какой-нибудь очень маленькой секты, которую в Индии-то никто не знает. А в другом месте она может быть очень даже и преуспевать. Вот. Так вот, иногда они хотят, ну, обычно этого всего боятся, то есть это больше похоже на мафию. Боже упаси, чтобы в открытом йога-университете взаимоотношения между теми, кто здесь учится, похожи на мафию. Ничего подобного. Абсолютно рядом не лежал. Поэтому мы вот с этими, как бы, хиндуизмусами всячески боремся. Они создают очень, как вам сказать, плохой пиар для йоги. Причем самое обидное, к йоге не имеющей никакого отношения. Вот. Значит, я на этом завершу мою лекцию. Я Евгения попрошу провести медитацию. Я с вами на этом прощаюсь. Если у кого ко мне какие-то вопросы, замечания, разговоры, найдите меня, пожалуйста, в другое время. Сейчас я, к сожалению, не смогу с вами пообщаться.